Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Тамары Резниковой «Пустая корзина». Прозвучит вторая часть этой повести.
Молодая женщина просила, чтобы Алексей не пользовался никаким одеколоном. И когда он забывал об этом, ее выворачивало наизнанку. Часами она лежала в постели, не в силах что-либо делать. Вот тогда, наверное, и пошла любовь Алексея на убыль. Так, по крайней мере, все эти годы казалось Алевтине. От жгучих слез защипало глаза. Они побежали по вискам, блестящими дорожками, добираясь к волосам. Почему все так плохо? Ведь они любили друг друга. Куда делась эта любовь? Как ее вернуть, если муж как чужой, почти не общается с ней? Бог знает, как ей тяжело, как ей больно. Вдруг до нее донесся легкий скрип. Алевтина прислушалась. Без сомнения, кто-то поднимался по лестнице. Дети спали, каждый в своей комнате. Значит, это Алексей потихоньку подбирается к ней. Судя по звуку, он был в одних носках. Но она и не подумает открывать ему дверь. Его наглость достигла предела. Но та часть души, где жила в Алевтине недолюбленная, недоласканная женщина, жаждущая любви и внимания мужа, отчаянно сопротивлялась и хотела, чтобы он зашел к ней. Вытерев слезы, Алевтина вся обратилась вслух. Ей казалось, что стук ее сердца слышен в коридоре. Но осторожные шаги необутых ног прошли мимо гостевой и направились к комнате Юлии. Алевтина откинула одеяло и, чувствуя напряжение во всем теле, поставила босые ноги на пол. Кто мог ночью пробираться в комнату дочери? На комоде лежали три декоративных круглых камня с надписями «Вера, надежда, любовь». Женщина взяла самый большой с надписью «Любовь», осторожно открыла дверь и на цыпочках двинулась по коридору туда, где темная тень приближалась к комнате Юлии. Дрожащими пальцами она нащупала выключатель. Когда яркий свет люстры осветил коридор, Алевтина увидела перед собой дочь. Страх исчез. На смену ему пришло потрясение и возмущение. С нескрываемым удивлением она смотрела на легкую куртку Юлии, на туфли в ее руках и сумочку в тон обуви. «Что происходит?» – наконец смогла спросить Алевтина. Юлия вскинула голову и посмотрела ей прямо в глаза. Я гуляла с друзьями. Алексей! Перегнувшись через перила, громко позвала мужа Алевтина, не боясь разбудить Бена. Ее голос эхом раздался в ночной тишине большого дома. «Быстро поднимись наверх!» «Может, ты еще и бабушку позовешь?» – нагло спросила Юлия. «А ты не умничай!» – оборвала мать. «Стой здесь, пока отец не поднимется!» Гнев, так удачно скрываемый Алевтиной весь вечер, кипел в груди и заставлял сердце биться быстрее. Вся дрожа от ярости, она прошла мимо дочери в ее спальню. Распахнула настежь дверь и включила свет. На кровати под одеялом лежал большой плюшевый медведь. Она закрыла глаза. Сердце продолжало свой сумасшедший бег. «Что происходит? Что за крики в ночное время?» Недовольный, что его оторвали от компьютера, Алексей хмуро смотрел то на жену, то на дочь. «А почему ты не в пижаме?» – спросил он у Юлии. «Ты куда-то собралась?» «Нет, она только что пришла!» Возмущенно ответила за дочь Алевтина. «Вот, взгляни!» Она показала мужу на кровать дочери, где укрытый одеялом лежал медвежонок Бена. Ей было непонятно, как добрая верующая девочка, которую она воспитывала, научилась спокойно врать в глаза. «Юлия обманывает нас! Вечером она сказала, что плохо себя чувствует и идет спать. Кроме того, наша дочь просила не трогать ее до утра. Пока я была на спевке, а ты сидел с гостями, она уложила в свою кровать плюшевого медведя, включила приглушенный свет на случай, если я загляну в ее комнату, и ушла, закрыв двери своим ключом. Если бы я легла внизу, я бы не услышала, как она пришла. Теперь я не уверена, что Юля не обманывала нас и раньше таким образом». Алексей глянул на Юлию. Ему показалось, что дочь взвешивает в уме, какие могут быть последствия в том случае, если она скажет правду или соврет. Было заметно, что ему хочется все это поскорее закончить и уйти вниз. То, что жена не легла в их общей спальне, он даже не заметил. «Где ты была?» – задал он вопрос, сердито глядя на дочь. «Мы с друзьями из церкви сидели в Старбаксе. Мы не делали ничего плохого. Просто пили колу и разговаривали». «С какими именно друзьями? Кто там был и кто привез тебя домой?» — вмешалась Алевтина. Дочь бросила на отца полный раскаяния взгляд. Она видела его нетерпение и искала поддержки. «Это было в первый раз, папочка. Больше не повторится». «Имей в виду, Юлия, мы не станем терпеть подобное поведение. Тебе нельзя так поздно возвращаться домой». Голос Алексея смягчился после слова «папочка». Взгляд потеплел. «Да, но мама разрешает мне гулять только до 10. Это просто смешно! Мне уже 15!» Алевтина посмотрела на мужа. Он изо всех сил делал вид, что полностью присутствует здесь и не торопится уйти. Она вспомнила, как Алексей менял 4-месячной Юлии подгузники. Его тогда стошнило. С тех пор он не прикасался к своим детям, пока они сами не садились на горшок. Теперь он тоже не прикасался к ним. И все заботы о детях лежали на ней. То, что Юлия назвала Алексея папочкой, обезоружило его. Но Алевтина понимала, что дочь ищет в отце союзника. Стараясь сохранять внешнее спокойствие, она пошла в атаку. «Уже поздно. Ложись спать», — сказала она твердым голосом. «За этот обман ты будешь наказана. Только церковь, школа и дом. Никаких друзей целый месяц. Будешь нарушать — отберу телефон. Кроме того, вся посуда после еды и пыль во всем доме на твоей совести, включая работу пылесосом. Все. Спокойной ночи. Завтра церковь. Встречаемся утром в 8:30 за завтраком». Юлия подождала, пока родители выйдут из ее комнаты, и с шумом закрыла дверь на защелку. Супруги вместе пошли по коридору. Алевтина намеревалась снова вернуться в гостевую спальню. Ее кровь кипела от ярости и возмущения. Муж добавил: «Зачем ты кричишь на нее?» Враждебно спросил он. «Юле уже 15. Она имеет право на личную жизнь». «Что?» Алевтина чуть не задохнулась от негодования. «Личную жизнь? Я не психолог, но прекрасно знаю, что в 15 лет у многих детей портится характер. Подростки стараются отделиться от родителей, хотят стать независимыми и найти свой путь в жизни. Но этот путь может завести не туда, куда нужно». Гнев душил ее. Алексей в упор смотрел на нее. Его глаза тоже метали молнии. Не в силах подавить в себе нарастающее раздражение, Алевтина, стиснув зубы, скрылась в гостевой, закрыв за собой дверь. Прислушиваясь к удаляющимся шагам мужа, она особенно остро чувствовала свое одиночество. Ее вера в Бога не успокаивала, не давала надежды, а вообще была лишена всяких чувств. Шок от поступка дочери терзал сердце. Тревога обступила со всех сторон, не давая дышать ровно. Сегодня она потеряла год жизни, не меньше. Утром следующего дня вся семья вошла под своды церкви. Алексей и Алевтина раздавали вежливые улыбки всем, кто попадался на глаза. Никто не мог даже подумать, какая буря бушует в их доме, в их сердцах.
Неужели без плодов я явлюсь на Божий зов в день, когда велит он мне пред ним предстать? Не останусь ли в стыде, коль он спросит сноп твой где, чтоб с пустыми мне руками не предстать? О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снега я, что в пути я не ослаб и услышал верный раб, за труды венец и слава ждет тебя.
Всю следующую неделю в доме было тихо и спокойно. Алевтина работала, готовила ужины для семьи, стирала, гладила, делала с сыном домашнее задание, наблюдала за поведением дочери. Пока она занималась всеми этими привычными делами, в голове у нее постоянно шла неустанная, тяжелая работа. Она не понимала мужа, не понимала его поступков, его раздражения, злости и молчаливого отстранения от нее. Если бы они были неверующими людьми, она бы подозревала, что у мужа кто-то есть. Раньше Алевтина любила и хорошо знала своего мужа. Но потом оказалось, что все неузнанные пространства в нем она просто заполняла собой, своей любовью. А он с каждым годом раскрывался в семье новыми оттенками. Алексей приезжал с работы позднее обычного. Не ужинал, принимал душ и скрывался в домашнем офисе у компьютера. С женой он почти не разговаривал, только оставлял ей в ванной комнате горку грязного белья. Утром выпивал свою чашку кофе и уезжал на работу. К его приходу домой дочь и сын уже находились в своих комнатах и готовились ко сну. Так он, по крайней мере, думал. Алевтина перенесла свою одежду и личные вещи наверх в гостевую. Бену она объясняла, что хочет спать рядом с его комнатой, чему мальчик несказанно обрадовался. Вечером мама ложилась с ним рядом, рассказывала разные интересные истории, пока он не засыпал. Потом уходила к себе. Юлии ничего не нужно было объяснять. Она считала, что родители поссорились из-за нее и ходила по дому с виноватым видом. Девушка терпеливо выдерживала свое наказание, общаясь с подругами и Артемом по телефону. На все вопросы парня, почему она не может с ним встретиться вечером или хотя бы после школы, Юлия уклончиво отвечала, что занята. Артем догадывался, что родители не разрешают дочери уходить по вечерам. Предлагал разные варианты, чтобы она могла вырваться из дома хоть на часок. Но девушка не соглашалась из страха, что наказание может продлиться дольше. Артем не сдавался. Проезжая вечерами мимо дома Юлии, парень заметил под окном ее спальни высокое раскидистое дерево, по которому легко можно спуститься ночью вниз и также легко подняться обратно. Главное – бесшумно открыть окно. Несколько раз он ласково и настойчиво уговаривал влюбленную в него девушку спуститься к нему ночью, минут на 20, не больше. «Я так скучаю по тебе, детка! Так хочу увидеть твои прекрасные глаза!» – шептал парень в телефон. «Хочешь, я даже небольшую лесенку под дерево поставлю, чтобы тебе легче было спуститься?» Его горячие слова острыми стрелами попадали прямо в сердце Юлии и, будоража кровь, заставляли испытывать такие чувства, о которых девушка и не подозревала. Наконец, она согласилась спуститься по дереву поздней ночью, как предлагал ей Артем. Самое главное, нужно было дождаться, когда мать вернется домой со спевки. Потом долго будет возиться на кухне. Затем поднимется наверх уложить Бена и посюсюкать с ним. Возможно, зайдет к ней пожелать спокойной ночи. И, наконец, зайдет в гостевую спальню. Пройдет время, прежде чем погаснет свет на лестнице, и все в доме стихнет. Тогда она сможет осуществить свой план так, чтобы никто не заметил, что она покидала свою комнату. Защелки на окне девушка открыла заранее, чтобы ночью можно было поднять раму бесшумно. Дома и в церкви она будет сама вежливость и покорность. Тогда у матери не возникнет ни малейшего подозрения о ночных свиданиях дочери. Собираясь в субботу на спевку, Алевтина ни на минуту не переставала думать о трещине в отношениях с мужем, которые грозили превратиться в пропасть. Сегодня Алексей весь день был дома, и они даже пообедали все вместе. Правда, он молчал все это время. Только, вставая из-за стола, буркнул короткое спасибо и снова закрылся в офисе. Алевтина и дети тоже не проронили ни слова, делая каждый свое дело. Она отправила Бена и Юлию к свекрови, завела машину и выехала из гаража. Проехав около мили, женщина вдруг вспомнила, что забыла дома листки со словами новой песни, которую она распечатала на принтеры для всех хористов еще днем. Выхода не было. Пришлось разворачиваться. Открыв гаражные ворота пультом, Алевтина направилась к домашнему офису. Услышав голос мужа, Она остановилась перед дверью. Алексей громко с кем-то разговаривал. Он знал, что жена уехала на репетицию хора. Дети у матери. И был уверен, что дома никого нет. «Да ты не понимаешь! Я больше не могу находиться с ней в одном доме. Она постоянно зудит по любому поводу. Ей ничем не угодить. Эта женщина высасывает из меня все соки. Что? Какой грех, брат? О чем ты говоришь? Ты думаешь, я не пробовал? И я пытался ей во всем помочь. Ничего не получается. Домой идти не хочется. Я не могу ее больше видеть». Слова мужа обожгли женщину. Алевтина слушала и боялась, что ее сердце, которое металось между горлом и животом, не выдержит и разорвется. Несколько минут она отрешенно стояла, потерявшись в своих мыслях, хаотично носившихся в голове. Столь неожиданный удар привел ее в полное изумление. Внутри родилась и стремительно росла паника. Конечно, в их отношениях с Алексеем далеко не все гладко. Но что до такой степени, она даже не предполагала. Досада, раздражение и горькая обида подпирали грудь изнутри. И там, за грудиной, становилось горячо и тяжело ныло. Алевтина дрожала, словно ее включили в розетку. Забыв о самообладании, она громко заплакала, как может плакать женщина, не чувствующая облегчения, которое приносят слезы. Дверь резко открылась. Круглое лицо мужа возмущенно вытянулось. Алексей стоял на пороге с телефоном в руках. Весь его вид говорил о том, что ему помешали в чем-то важном. «Что ты здесь делаешь, Алевтина?» – спросил он с плохо скрываемой яростью.
«Слушаю твои слова!»
Продолжая рыдать, ответила женщина. После услышанного она едва сдерживалась, чтобы не взорваться, но... Несмотря на это, приготовилась услышать объяснение. Но Алексей не собирался оправдываться. Он сказал первое, что пришло ему в голову.
«Тебя что, не учили в детстве, что подслушивать нехорошо?»
Его сдерживаемое раздражение стало почти осязаемым. Алевтина отметила нервные движения, не находящих покоя рук мужа. Она подняла на него заплаканные глаза.
«Почему ты не можешь поговорить со мной по-человечески? Что случилось с мужчиной, которого я полюбила когда-то? Что с ним произошло?»
Не глядя на нее, Алексей молча вернулся в офис и закрылся на защелку. Алевтина подбежала и стала колотить по двери, что было силы.
«Открой немедленно!»
– кричала она.
«Нам нужно поговорить!»
«Я занят!»
– послышался ледяной голос мужа.
«Ты все врешь! Мы неделями не разговариваем, а ты сказал по телефону кому-то, что я постоянно недовольна! Это неправда! Я тебе слова об этом не сказала! Ты лжешь!» «Открой! Давай поговорим по-хорошему!»
«Я уже сказал, что занят!»
Донеслось из-за двери.
«Ты хочешь, чтобы жизнь с тобой сбила меня с ног? Или ты оправдываешь себя? Или ищешь повода для развода?»
Крикнула она и сама испугалась своих слов.
«Езжай на спевку!» – донеслось до нее. «Опоздаешь! У меня нет желания разговаривать с тобой сейчас. Поговорим потом!»
Алевтина отступила от двери. Раздражение, как водоворот, увлекало за собой разум, мешая понять, что происходит на самом деле, а что является лишь плодом ее воображения. Кровь стучала в висках крошечными молоточками, и жгучее, горькое чувство ревности разливалось где-то в груди.
«А теперь что, Господи?»
прошептала Алевтина.
«Как мне быть? Что делать? Ты же видишь, как врет мой муж! Почему ты его не остановишь? Зачем ты позволяешь Алексею все это делать со мной?»
Неожиданный треск грома раздался, будто над самой ее головой. Женщина вздрогнула. Внутри что-то лопнуло и рассыпалось. Сердце опять заметалось, не находя покоя в груди. Она вышла из дома под струи теплого флоридского дождя и села в машину. Сердце беспокойно вздрагивало. Алевтина не знала, сколько просидела в Старбаксе, потеряв счет времени. Она была начинена невеселыми мыслями, как взрывчаткой. Неясность будоражила кровь. Думы о муже сверлили мозг, жгли желудок и сдавливали сердце. В голове гвоздем торчали слова Алексея.
«Муж не любит ее и даже не хочет видеть. Она не интересна ему больше. Более того, он не хочет находиться с ней в одном доме».
Вечер был отравлен. Нет, не вечер, вся жизнь была отравлена. И вот с этим горьким ощущением предстояло теперь просыпаться и завтра, и послезавтра. А засыпать только со снотворным. Нетронутый кофе остыл совсем. На глаза то и дело наворачивались слезы и бежали по щекам, как дождь за окном. Она вытирала их тыльной стороной ладони. Если бы можно было так же легко избавиться и от душевной боли. Дождь прекратился. Она с трудом выплыла из своих мыслей и вышла на улицу в объятия пронзительного ветра. Подъезжая к дому, Алевтина позвонила свекрови и попросила отправить детей домой.
«Да, конечно, дорогая. Они хорошо поужинали и могут сразу ложиться спать. До завтра. Храни вас Бог».
Голос Ирины Игнатьевны был, как всегда, приветливым и спокойным. Алевтина поблагодарила мать мужа и подумала о том, что сказала бы свекровь, если бы услышала те слова, которые ее сын говорил кому-то сегодня о своей жене, и что, возможно, он готовится к разводу. Тот вечер, когда Алексей приготовил ужин, был полной неожиданностью для его матери и загадкой для самой Алевтины. Но то, что произошло сегодня, выходило за рамки ее понимания. По грязной посуде в раковине и перевороту в холодильнике Алевтина сделала вывод, что Алексей ужинал в одиночестве. Через вставки с зеркальным напылением в двери домашнего офиса было видно, что в комнате горит приглушенный свет и включен монитор компьютера. Алексей по-прежнему находился там. Алевтина решительно прошла через просторный холл и рванула на себя массивную дверь кабинета. Алексей резко повернулся, оторвавшись от экрана. Глаза отражали внутреннюю ярость. «Нам нужно поговорить!» — опередила его жена.
«Я хочу знать, что означают твои слова!»
«У меня нет настроения и желания говорить об этом!»
«Неужели тебе не ясно, что я больше не хочу с тобой жить?» Он бросил на жену уничтожающий взгляд. Алевтина ощутила, как пересохло во рту, и на минуту потеряла дар речи.
«Ну почему ты мне постоянно мешаешь?» — со злостью выкрикнул Алексей.
«Я мешаю?»
Алевтина чуть не задохнулась от возмущения.
«Я твоя жена, мать твоих детей! Забыл?»
«К сожалению, нет! Выйди, я занят!» — закричал Алексей.
Алевтина застыла. На нее, будто порыв северного ветра, налетело дурное предчувствие. Только сейчас Алевтина заметила сына, который стоял сзади. Она увидела страх в глазах ребенка. Бен всегда пугался, когда родители ссорились. Взяв мальчика за руку, она вышла из кабинета и пошла с ним наверх. Юлия в пижаме уже чистила зубы в ванной. Пожелав матери и брату спокойной ночи, девушка удалилась к себе. Если бы Алевтина не была так занята своими мыслями, она могла бы заметить сильное волнение, написанное на лице дочери.
«Мамочка, почему папа так злится?» — спросил Бен. «У него плохое настроение, сынок. Пройдет».
Комок подкатывал к горлу, но все-таки Алевтина заставила себя беззаботно улыбнуться сыну и на его просьбу почитать на ночь о пастушке Давиде открыла детскую Библию. Однако назойливые мысли лезли в голову и перебивали старинную историю, как помехи в эфире. Бен уснул, держа ее за руку. Алевтина осторожно встала, помолилась возле ребенка, поцеловала его и пошла к себе. По пути заглянула в комнату дочери.
«Юля, ты спишь?» —
осторожно спросила она в темноту спальни девушки. В ответ послышался недовольный вздох. Дочь повернулась на другой бок.
«Завтра церковь. Не лежи утром долго. Спокойной ночи, доченька».
Алевтина наполнила ванну водой и долго лежала, отдавшись беспокойным мыслям. Теплая вода приятно грела тело. Но что делать с душой? Что делать с сердечной болью, которая не прекращается ни на минуту? Как справиться с этой царапающей всю нутро ревностью? Будто натянутая до предела струна вдруг лопнула, обнажив растревоженную пустоту.
Господи, как жить дальше? Что делать? Научи меня, подскажи, чем мой муж постоянно недоволен? Что я делаю не так? Неужели я такая плохая жена? Неужели у него есть другая женщина? Но ведь он знает, что это грех в твоих глазах. Боже, пусть завтра все будет по-другому. Смягчи сердце, Алексей, Господи. Не позволь ему разрушить нашу семью.
Обида горячей волной подкатывалась к глазам. Ревновать было очень больно. Хотя наверняка Алевтина не знала ничего. Гордость и обида на мужа скребли сердце. Хотелось одного — уткнуться лицом в подушку и хорошенько пореветь. Она закуталась в махровый халат, расчесала волосы, смазала лицо и шею кремом и пошла в гостевую. По дороге выключила на лестнице свет. Сердце продолжало беспокойно ныть. Свернувшись калачиком на кровати, Алевтина снова задумалась о своей жизни. Ей всегда казалось, что она сама может контролировать ситуацию, может сама направлять ход событий в нужное ей русло. Но сейчас Алевтина со страхом осознавала, что события разворачиваются не по ее сценарию, и что она не в состоянии контролировать ту силу, которая руководила Алексеем. Почему же, оказавшись в такой тупиковой ситуации, она не открыла свою боль свекрови? Почему еще раньше, когда их жизнь с Алексеем пошла в кривь и в кось, она не додумалась обратиться к этой мудрой женщине за советом? Почему всегда, все эти годы, она делала вид, что у них все хорошо, и не позволяла ей вникать в их с Алексеем трудности? Ведь Ирина Игнатьевна видит их жизнь в своем личном ракурсе и через Божье Слово, чего совершенно не хватает самой Алевтине. Ее свекровь не из тех, кто лезет в душу, но своим теплом, добротой и жизнелюбием мать Алексея, в отличие от сына, притягивает к себе людей подобно магниту. Алевтина сама не раз хотела прислониться к ней душой, рассказать о своих проблемах и поплакаться в жилетку. Но всегда что-то останавливало. Скорее всего, ее собственная гордость и то, что Ирина Игнатьевна была матерью ее мужа, которая является причиной всех проблем в их семейной жизни. Каждый раз, сражаясь с ним, Алевтина теряла очередную порцию здоровья. Его жизнь за пределами дома была ей незнакомой и непонятной. Алексей сразу поставил преграду между семьей и своим строительным бизнесом. Он никогда не рассказывал ей о работе, о своих делах, вечно прикрывался своей занятостью, как одеялом. Как же Господь допустил, что она так безжалостно оказалась на обочине их совместной жизни? Алевтина ощутила в себе привычно закипающую злость против мужа, но понимала, что если даст выход этой злости, то сделает хуже себе. А злость клокотала в ней, подступая к горлу. Трудно было справиться с закипающим протестом, возмущением, обидой. Озвучив ее мысли, за окном опять заморосил теплый флоридский дождь. Сначала он уронил на стекло первые несмелые капли. Потом заторопился, забарабанил. Алевтина смотрела на темное стекло, слушая свое беспокойное сердце. На душе было тревожно и смутно. Плохое настроение проснулось на утро вместе с ней. И как она ни пыталась его перебить, нарочито веселой болтовней с Беном и Юлией, которая выглядела очень сонной, оно не уходило, а все больше трепетало внутри, жалобно подкатывая глазам непрошенные слезы. Сердце щемило и металось, предчувствие беды не оставляло. Алексей не вышел к завтраку. Алевтина открыла дверь в спальню. «Алексей!» — позвала она. Мы опоздаем в церковь. Твой кофе ждет тебя.
Поезжайте без меня. Мне нужно поспать, ответил он и повернулся на другой бок.
С хоровой площадки хорошо просматривался весь зал. Алевтина видела Бена, сидящего рядом с бабушкой. Обычно Юлия садилась с другой стороны от Ирины Игнатьевны, но сейчас ее там не было. Свекровь то и дело беспокойно оглядывалась. Девушки нигде не было видно. Еле дождавшись окончания служения, Алевтина вышла на улицу. Она сразу увидела Юлию, которая стояла в стороне с незнакомым парнем. «Ах, вот вы где!» С серьезным выражением лица Алевтина направилась к ним. Увидев приближающуюся мать девушки, парень быстро развернулся и смешался с молодежью. Юлия резко обернулась. Все, что было нового и зарождающего в общении с Артемом, теперь ей показалось, может рухнуть.
«Что ты меня постоянно контролируешь?» – разозлилась она. «Это позор! Я уже взрослая!»
«Ты сама виновата, что не села с бабушкой, как обычно. Я нигде не видела тебя. Поговорим дома. Иди в машину. Я скоро приду».
Алевтина не отводила взгляда от высокого парня, с которым разговаривала Юлия. Артем стоял с группой молодых людей, и было заметно, что он чувствует спиной ее взгляд. Не было сомнений, что дочь сидела где-то с ним во время богослужения. А может быть, вообще была за пределами здания. Алевтина подошла ближе и дотронулась до его плеча. Парень повернулся, и в его глазах заметалось что-то беспокойно нечистое.
«Можно тебя на минутку? Давай отойдем в сторону».
Он пожал плечами и неохотно двинулся за ней. Алевтина остановилась под большой раскидистой пальмой на заднем дворе церкви. Парковка располагалась на другой стороне, их мало кто мог увидеть.
«Как тебя зовут?»
«Артем».
«Я Алевтина, мать Юлии. Раньше я тебя не видела в нашей церкви. Кто твои родители?»
«Я что, на допросе испанской инквизиции?»
«Не умничай, Артем. Ответь на мой вопрос».
Алевтина нервничала. Как было бы кстати, если бы рядом был Алексей? На всякий случай она сказала.
«Или тебе придется встретиться с моим мужем. Он не будет с тобой церемониться».
«Окей». Артем поднял вверх руки, словно сдаваясь. «Мои родители живут в другом месте, а мне нравится здесь».
«Твои родители верующие?» – поинтересовалась Алевтина.
«Но, скажем так, они вообще не ходят в церковь».
«Ясно. А ты как здесь оказался?»
«Я познакомился на пляже с верующими ребятами. Они пригласили меня в церковь. Вот я и хожу. Мне нравится».
«Моя дочь была с тобой во время богослужения?»
«Да. А что?» – ответил Артем немного развязанно, чтобы придать голосу уверенность, которой у него не было. «Где вы были? Я нигде ее не видела». «Мы сидели в комнате для музыкальных репетиций. Там хорошо все слышно».
Почему? Нам нужно было поговорить. Как давно вы знакомы?
Казалось, вопросы сыпались из Алевтины, как из рога изобилия. Гнев ее рвался наружу. Артем повернул голову в сторону, с украдкой поглядывая на нее. За всей деловой внешностью этой еще довольно привлекательной молодой женщины скрывалось что-то, что невозможно увидеть на поверхности. Как будто она запрятала в глубину души себя настоящую и показывала людям только то, что они хотят видеть. Артем даже не представлял, как он близок к истине.
«Сколько тебе лет?» – спросила Алевтина, строго глядя ему в глаза. 26, ответил он и провел привычным жестом по волосам. «А Юлии недавно 15 исполнилось».
«Ну и что? Я люблю ее».
«Не ври!» – отрезала Алевтина. «И запомни, больше к моей дочери не приближайся, не звони, не посылай сообщений. Забудь о ней».
«Этого я не обещаю. Мы любим друг друга, и вы не можете запретить нам встречаться. Юля уже взрослая, и...»
«Я сказала, держись от нее подальше».
Алевтина надеялась, что увлечение дочери пройдет, как болезнь ветрянка. Не дослышав парня, она быстро поспешила к своей машине, стараясь не замечать никого. Ей не нужны были лишние вопросы. Ее все трясло. Обида на мужа, на дочь и на весь мир рвала ее на части. Несмотря на уговоры Ирины Игнатьевны поведать, что случилось, Юлия сидела в машине молча, с расстроенным видом, покусывая кожу вокруг ногтей. В глазах девушки плескалось отчаяние. Она была наполнена тем избытком чувств, которые не дают в ее возрасте жить спокойно. Ей казалось, что на свете важна только их с Артемом любовь, больше ничего. Она была уверена, что мать сейчас разговаривает с ним, и молила Бога, чтобы она не догадалась об их ночной встрече. Скорее бы шло время, чтобы они могли все время быть вместе и не расставаться. Тогда уже никто не помешает их любви. Учеба уже не шла на ум. Главное он, Артем, любовь всей ее жизни. Прошлой ночью, вернее в 4 утра, после тайного свидания, Юлия, затаив дыхание, перелезла через окно в свою погруженную во тьму комнату. Закрыв потихоньку окно, она осторожно на цыпочках, чтобы ненароком не наткнуться на мебель и не загреметь, пробралась к кровати и, положив под нее сумку и туфли, легла под одеяло. Лежа в постели, девушка стянула с себя юбку и блузу, которые тоже отправились под кровать, и натянула на себя приготовленную заранее пижаму. Сердце ее до сих пор отстукивало сумасшедший ритм от восторга и страха одновременно. Ей казалось, что этот стук подобен бою барабана, который оглушительным грохотом наполняет не только ее комнату, но и весь дом. То, как Артем научил ее покидать ночью свою комнату втайне от родителей, оказалось несложным и бесконечно соблазнительным. Но игра стоила свеч. Девушка не думала о том, что заигрывает с палящим огнем, и грех уже подобрался к самому ее сердцу. Неизвестно ей доселе вожделение, сладостной истомой наполняло каждую клеточку тела. Из головы вылетели все проповеди и беседы на тему добрачных отношений, которые она слышала в церкви и на молодежных общениях. Алевтина резко открыла дверцу и села за руль. Глаза метали огонь и молнии. И если бы в машине не было никого, кроме дочери, она бы устроила ей головоломку.
«Алевтина, дорогая, что происходит?» —
взволнованно спросила Ирина Игнатьевна.
«Юленька молчит, ты в гневе».
«А вот вы у Юленьки спросите, где и с кем она была во время служения!»
Не сдержавшись, рявкнула Алевтина.
«Ох, да спрашивала уже!» —
вздохнула свекровь.
«Молчит, и все тут!»
«Поговорим дома!» —
грозно обещающе промолвила Алевтина, глядя на дочь в зеркало заднего вида.
«А сейчас отдай мне телефон, быстро!»
«Нет!» —
крикнула Юля и прижала к себе сумку.
«Ты только и делаешь, что все мне запрещаешь!»
Девушка едва подавила в себе желание выскочить из машины и побежать к Артему. В глазах полыхала такая истерика, что Алевтина испугалась за дочь. Юлия стала похожа на оленя, перепуганного в ночи ярким светом фар. Бен во все глаза смотрел на сестру, ничего не понимая. Ирина Игнатьевна прижала девушку к себе.
«Успокойся, касатка моя, не нервничай так. Просто не делай того, чего нельзя, и все будет хорошо. Ты ведь умница».
Она всегда беспокоилась о внуках, любила их. В какой-то степени любовь к каждому из них была крошечной частью ее огромной любви к Иисусу.
«Не смейте ее жалеть!» –
возмущалась Алевтина, бросая взгляды на заднее сиденье. Появилось какое-то особенное предчувствие беды, словно произошло что-то очень плохое.
«Интересно, будет ли ее жизнь когда-нибудь спокойной?»
«Мама, разреши мне побыть у бабушки до вечера», –
попросила Юлия, как только они подъехали к дому.
«И мне тоже»,
– подал голос Бен, выходя из машины.
«Нет!»
– отрезала Алевтина, открывая пультом гаражные ворота. Она взяла сумку и вышла из машины.
«А можно бабушка к нам на обед придет?»
Сегодня прозвучала вторая часть книги Тамары Резниковой «Пустая корзина». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопрограмме. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время на частоте 1520 AM Портландского христианского радио или через интернет по адресу pdxrr.com «Радио Свет». Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!